Тая Студеная, 13. Прыгун. Книга 1. Глава. Пролог. В туннеле было темно. Ученые продвигались медленно друг за другом. Свет фонарей подрагивал, освещая путь куда-то глубоко вниз. «Сюда!» — крикнул лысый сопровождающий, показывая вперед. Он шел первым, уверенным шагом. Женщина с темными длинными волосами не отрывала взгляда от стен. Провела пальцами по камню, и на нее осталась темная пыль. «Сколько же этому месту лет?» — спросила она. «Больше, чем мы можем себе представить», — ответил мужчина постарше. Он был в шляпе и единственный в группе, кто мог позволить себе нарушать правила техники безопасности и не носить на раскопках каску. Они вышли в огромный древний зал. Своды уходили вверх, теряясь в темноте. В центре стоял алтарь, и на нем лежала шкатулка. Из черного камня, с вырезанными символами, которых не было ни в одном известном языке. Женщина протянула руку и дотронулась до углубления на ее поверхности. Оно засветилось. Чуть заметно, пульсируя голубым свечением. «Люда! Не трогай!» Борис остановил ее, схватив за руку. «Почему?» «Потому что ты в положении, и я немного волнуюсь. Если это то, что мы искали, нужно быть осторожными». Он игриво обнял ее и чмокнул в щеку. Но женщина заметила, муж был чем-то встревожен. Борис прав, тот, что был в шляпе, накинул ткань на шкатулку и осторожно переместил ее в деревянный короб с ручками. «Сначала сделаем все необходимые анализы в лаборатории и попытаемся расшифровать манускрипты». Когда они уходили, зал храма погрузился опять в вековую тьму. Лысый мужчина немного задержался, провожая взглядом уходящую экспедицию. Он разглядывал символы на стенах. На мгновение фонарик в руке моргнул несколько раз и потух. Его глаза сверкнули синим огнем в темноте. Фонарик загорелся снова, и мужчина пошел следом за остальными. Глава 1. Девятый вал. Солнце стояло в зените, и двор детского дома заливало золотым светом. Воздух дрожал над раскаленным асфальтом, пахло полынью, пылью и далеким морем. Казалось, сегодня ничего не предвещало беды, ни облачка, ни ветерка, только стрекот кузнечиков в траве и крики детей, которые носились по площадке. Егор был в хорошем расположении духа и наслаждался таким редким покоем. Он сидел в дальнем углу двора, под старым тополем, и наблюдал за суетой издалека. Ему было 15. Среднего роста для своего возраста, худощавый, но не болезненно, скорее жилистый, поджарый, как бездомный кот, привыкший выживать. Плечи угловатые, руки сильные, сбитые костяшки, мелкие царапины. Сразу видно, дрался и не раз. Короткие темно-русые волосы, немного спутанные. Кожа смуглая, загоревшая под летним южным солнцем. Лицо угловатое. Глаза серо-голубые. Взгляд взрослого человека, который слишком рано понял, что жизнь несправедлива. В детдом он попал в 5, темной холодной ночью, которую помнил обрывками, чьи-то руки, голоса, приторный запах духов и чужая машина. Мать и отец исчезли навсегда, но они были, и он помнил их лица, размыто, как через мутное стекло. Голос мамы, напевающей колыбельную, и голос отца, рассказывающего сказку. Больше Егор ничего не мог вспомнить, как бы ни старался. С годами и эти воспоминания стали растворяться, оставляя только вопросы, на которые никто не отвечал. Он привык быть один. Одиночество было надежным. В нем не били, не обзывали, не тыкали пальцем. В одиночестве можно было сидеть на старом пне, смотреть на горы и думать о своем, о том, что было. О том, что никогда не вернется. Четырехэтажное здание детдома высилось за его спиной. Коробка из советского кирпича, когда-то выкрашенная в бледно-желтый цвет, а теперь облупившаяся и грязная. Широкие пластиковые окна с решетками на первом этаже, обшарпанные подоконники. Внутри – казенные коридоры, запах хлорки и каши, скрипучие половицы и вечный полумрак. Раньше здесь был детский санаторий. Сюда привозили слабых больных детей. Отсюда здоровыми не выпускали, так шептались учителя между собой. Теперь здесь жили сироты. Ирония. Он перевел взгляд на горы. Они тянулись вдоль горизонта. Синие, дымчатые, с белыми шапками вершин. А там, внизу, между предгорьями и небом, синело море. Егор любил смотреть на море. За все годы в детдоме он был там всего несколько раз. Воспитатели водили их на пляж раз в месяц, но купаться разрешали только в лягушатнике, специально огороженном мелководье для малышей. «Нельзя, опасно, течение», — говорили взрослые, а сами плавали далеко за буйками, где поднимались белые паруса яхт и медленно ползли по горизонту огромные корабли. Егор смотрел на них и представлял, как стоит на палубе, ветер треплет волосы, а впереди — бескрайнее море и никаких заборов, решеток, учителей и подвала. Сегодня он не мечтал. Он просто сидел и наблюдал.